Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 декабря 2021 года. По проекции духовных сил. Весь земной шар географически состоит из частей, которые являются проекцией духовных сил. Внешние духовные силы, воздействуя на материальное, образуют в нашем мире свое следствие – континенты, моря, океаны и все прочее. А поскольку эти силы разноликие, то и их влияние на наш мир различно. Поэтому существуют моря, океаны, земля, пустыня, леса, плодородные земли, территории, где человек может жить и где он не способен жить. Кроме того, есть места более благоприятные с духовной точки зрения. Там развиваются духовные состояния. И есть места, противоположные духовному, где развиваются эгоистические духовные состояния, как, например, противостояние Рима и Иерусалима. Рим представлял собой именно эгоистическую власть, покорение. Поэтому вся Европа переняла эту идеологию и развивалась в эгоизме. Но поскольку мы подходим сейчас к стадии исправления мира, то Европа постепенно будет падать все больше и больше. В Кабале, в частности в учении 10 сферот, описано, какие силы действуют на каждый участок суши. Сначала на Иерусалим, потом на землю Израиля, на Ливан, Иорданию, Сирию, остальные части до Вавилона и затем уже на весь остальной мир. Вся земля Израиля разделена как бы на 10 сферот. От Хермона через Голаны до озера Кинерет – это как бы верхняя Малхут, Бина. Иордан – это Зейр-Анпин, а Иерусалим посередине, как сфера Тиферет, которая потом нисходит в нижнюю Малхут, в Мертвое море. Вся эта географическая картина четко построена по проекции духовных сил. Поэтому очень важно, где живет человек. Если он ощущает влияние различных духовных сил, то переезжая с места на место, он будет чувствовать, как все меняется. Не зря сказано, что меняя место, меняешь удачу, то есть судьбу. Из телевизионной программы крупным планом возвращение.
Радиоверсия.
Не терять связь с Творцом. Цитата. Совершенная любовь — это любовь с обеих сторон. Если он, человек, будет любить Творца, даже когда он заберет его душу, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах. Книга Зоар. Конец цитаты. Вопрос. Что значит Творец забирает душу? Ответ. Это значит, что во всех состояниях, от самых хороших до самых плохих, мы должны относиться с любовью к высшей силе, которая содержит в себе все мироздание, включая всех нас, со всеми нашими чувствами и свойствами. Мы должны понимать, что высшая сила безгранично, бесконечно любит нас. И если мы ощущаем что-либо плохое, это потому, что мы не понимаем ее и противоположны ей по свойствам. Она желает все отдавать, любить, наполнять. А мы желаем быть самостоятельными, никоим образом не относиться к ней и думать только о себе. Все, что происходит в жизни человека, происходит лишь потому, что так запланировано и создано Творцом. Ничего не случается по воле человека. И поэтому в любом состоянии, в котором бы мы ни были, мы не должны терять связь с Ним, понимая, что это исходит из абсолютной любви и только для нашего блага. Только таким образом мы сможем достичь с ним полного контакта. Реплика. Говорят, что каббалисты используют плохие состояния для еще большей связи с Творцом. Ответ. Да, именно в тяжелых состояниях они пытаются раскрыть себя еще больше Творцу, с самой большой преданностью и единением с ним. Вопрос. Получается, что это как игра, когда тебе даются какие-то сложные состояния? Ответ. Творец специально так делает. Он создает всевозможные состояния для того, чтобы мы поднялись над ними и были прилеплены, привязаны, соединены с ним. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 14 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Поколение материальных ценностей. Вопрос. Нынешнее поколение можно назвать поколением Леди Гага. Это, конечно, собирательный образ, хотя многим известно, что есть такая эпатажная певица, популярная среди молодого поколения. Ценности, которые прививает Леди Гага, это слава, богатство, почет, свобода в этой жизни, быть ни от кого независимым и попросту ни на кого не обращать внимания. Почему сегодня родителям легче отдать ребенка под власть такого телевидения? Они даже не замечают, какие программы он смотрит, лишь бы не мешал. Ответ. Родители предпочитают оставлять детей на попечение окружающего общества. И что будет, то будет. Это наш эгоизм. Мы не хотим заниматься другими. Мы даже не чувствуем наших детей столь близкими, какими должны были бы ощущать. Человек дошел до такого пика эгоистического развития, что ему все равно. Он видит, что ребенок опускается до нехороших действий и ничего при этом не предпринимает. Мы прекрасно знаем, что происходит с детьми после 12-14 лет. Они начинают употреблять наркотики, участвуют во всяких пижамных вечеринках, устраивают всевозможные оргии. Но все это вокруг секса, что в общем естественно, и вокруг наркотиков, что уже стало довольно обычным. В итоге это уже не считается чем-то особенным. Тут возникают совершенно новые взаимоотношения и новые цели. Ведь для того, чтобы сегодня выделиться, ты должен быть кем-то особым в своем животном проявлении. И мы ничего не можем сделать, нам не к кому обращаться. В нашем эволюционном человеческом развитии мы проиграли поколение родителей. Поэтому родители уже не родители. От них невозможно ожидать, чтобы они каким-то образом смогли правильно относиться к детям, создать вокруг них правильную среду, требовать, чтобы это сделало государство, поскольку во главе государства сидят люди, которых тоже неправильно воспитали. Поэтому вся наша система воспитания занимается не воспитанием, а только образованием. Человек ходит в школу для того, чтобы получить общие знания. Его оценивают только по его успеваемости. Правда, ставят еще оценку по дисциплине, но это никем не принимается во внимание. Главное, на что делается акцент – преуспеть в науках, обеспечить себя хлебом на будущее. Но ни школа, ни какие-то другие заведения, ни дом, ни то, что окружает ребенка – двор, телевидение, интернет – не формируют из него человека. К сожалению, мы не можем предъявлять никаких требований ни к детям, ни даже к их родителям. Потому что они вообще не в состоянии ничего сделать. Мы видим это даже по дедушкам и бабушкам, которые хотя и сожалеют о происходящем, но тоже довольно пассивно. Такое потерянное состояние наблюдается в течение минимум 50-60 последних лет. Из телевизионной программы «Крупным планом» поколение Леди Гага.
Радиоверсия.
Пророки и предсказатели. Вопрос. Библейские пророчества – это предсказания каких-либо событий, которые должны произойти в будущем. Такую информацию получают от Творца особые люди, называемые пророками. Предсказание – это информация о событиях, которые с большей вероятностью произойдут в будущем. Причем предсказания делятся на рациональные и иррациональные. Рациональные – это предсказания каких-то рисков, финансовых показателей, погоды и так далее. А иррациональные – это всякие ясновидения и гадания. В чем отличие пророчеств от предсказаний? Ответ. Предсказания можно отнести к наличию у людей каких-то знаний о развитии общества, технологии, науки, культуры, на основании которых они высказывают предположения о будущем. У них нет твердой уверенности в своих предположениях. Просто, зная все технологические, культурные, исторические, политические моменты развития человечества, они, опираясь на свой научный опыт, могут прогнозировать будущее. В принципе, это обычная работа ученых, к которым мы обращаемся и пытаемся получить от них консультации и советы на будущее. Это не пророки, а просто умные люди, предсказывающие будущее с каким-то коэффициентом вероятности, поскольку оно им тоже неизвестно. Но обладая знаниями о сегодняшнем положении дел, можно примерно сказать, что может быть завтра. А пророки – это люди, которые могут погружаться в систему управления нашим миром, ощущают силы, управляющие им, и могут в какой-то мере совмещать себя с этими силами. Поэтому они не предсказывают то, что произойдет на основании каких-то выкладок, а просто говорят, что должно быть и будет. В первоисточниках мы встречаем рассказы о таких людях и называем их пророками, поскольку благодаря своему духовному развитию они поднимаются выше ограничений нашего мира, выше времени, пространства, движения и таким образом рассказывают нам, что может случиться. В наше время пророков нет. Да и мы находимся на таком уровне, что уже их не ждем и не верим. Но в общем пророчество существует. Вопрос. Интересно, что для верующих людей все библейские пророчества как бы сбывались, а для скептиков, неверующих, естественно, ничего этого не происходило. В принципе, пророки писали так двусмысленно, что можно было интерпретировать и так. Почему? Ответ. Дело в том, что пророки писали или говорили с духовного уровня. Те люди, которые находились на этом уровне, их понимали, и поэтому воспринимали и видели то, что происходит. А те люди, которые не воспринимали духовный уровень, вообще не слышали и не ощущали ни самих пророков, ни то, что происходило согласно их пророчествам. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 21 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Четвертая прививка. Израиль вводит четвертую дозу вакцины от коронавируса. И люди спрашивают, как может быть, что мы уже 2 года боремся с эпидемией и никак не справимся с ней? Так и будет продолжаться до бесконечности одна прививка за другой. Самые лучшие специалисты во всем мире 2 года ищут решение. Столько денег вложено в эти исследования, и мы до сих пор не можем победить этот крохотный вирус. Он каждый раз преподносит нам сюрпризы. Дело в том, что эта проблема не техническая, а биологическая, на высоте строения человека. Проблема находится внутри человека, ведь вирус – это генетический материал, самое сложное, что у нас есть. Тело человека – биологическая клетка. Это самый трудный объект для изучения, самый сложный материал. Почему мы не можем справиться с коронавирусом? Потому что не знаем, с какой целью он появился. Мы не знаем, для чего существуют клетки и межклеточный обмен. Нам неизвестно, для чего все существует. Мы просто знаем, что это так. И поэтому мы не можем разгадать тайну жизни, смысл жизни, даже маленькой клетки. И поскольку мы не знаем, для чего нужна каждая клетка в человеке и вообще во всей природе, то не понимаем, что происходит. Мы не знаем, для чего пришел коронавирус, и потому не можем победить его. Появляется какой-то новый биологический материал, у которого есть своя собственная жизнь. Но для чего он возник? Почему он вдруг раскрылся именно сейчас, а до этого не проявлялся? Он где-то дремал миллионы лет или вообще не существовал? Как если бы мы смотрели на какую-то неизвестную машину и не понимали, для чего она предназначена, кто ее сделал и как ее можно использовать. Мы замечаем вирус лишь потому, что он начинает нам мешать. Иначе мы вообще бы его не заметили. Вирус приходит для того, чтобы пробудить нас к исправлению, то есть к подъему над своим эгоизмом, то есть желанием получить наслаждение для себя, не принимая в расчет желания других людей. Так может быть, мы сами пробуждаем этот вирус и заставляем его выйти из спячки. Если бы мы спросили вирус, что он хочет от нас, то он бы ответил, что у него есть важная миссия. В природе ничего не существует бесцельно, и, следовательно, обязанность вируса оказывать на нас негативное воздействие. Видимо, мы совершили такие действия, что теперь нуждаемся в таком воздействии вируса. Только он, может помочь нам исправиться. И поэтому избавиться от вируса очень просто. Надо начать заботиться друг о друге, сближаться между собой и проверить, как это влияет на все вирусы вокруг нас. Вы увидите, что вирус исчезнет. Давайте попробуем, что мы теряем. По крайней мере, хуже точно не будет. Самый первоочередной рецепт – исправить отношения между нами, приблизиться друг к другу и очистить наше общество от эгоистических законов, и так продвигаться вперед до полного выздоровления. Из программы «Взгляд изнутри» 27 декабря 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.